Эрнест Сеттон Томпсон. Рассказ Вулли. Вулли был маленькой желтой дворняшкой. Впрочем, желтая дворняшка не обязательно должна иметь совершенно желтую шерсть. Дворняшки вовсе не составляют одной собачьей породы, на которую природа потратила слишком много желтой краски. В каждой дворняшке соединены все породы собак, так что она представляет союз всех собак, не принадлежа в то же время ни к одной из пород. В то же время всякая дворняшка принадлежит к более древней и лучшей породе, нежели все другие ее аристократические родичи, так как она представляет попытку природы восстановить первородного шакала, предка всего собачьего племени. В самом деле, научное название шакала Canis aureus означает попросту «желтая собака». И немало характерных черт этого животного встречаются у собаки-дворняшки. Этот пес-плебей очень сметлив, деятелен, смел и несравненно лучше приспособлен к жизненной борьбе, нежели любой из его чистопородных сородичей. Попробуйте покинуть на необитаемом острове борзую, бульдога и дворняшку. Которую из этих трех собак вы найдете спустя полгода живой и здоровой жизни? Без сомнения, это будет презренная дворняшка. Она не так быстронога, как борзая, но зато не несет в себе зародыша легочных и накожных болезней. Она, конечно, не может сравниться по силе и безрассудной отваге с бульдогом, но у нее имеется нечто в тысячу раз более ценное – здравый смысл. Здоровье и ум – это качества, которые имеют немалое значение в жизненной борьбе, и когда собаки лишаются покровительства человека, они погибают все, за исключением дворняжек. Иногда дворняжки бывают очень похожи на шакалов и рождаются с острыми торчащими ушами. Остерегайтесь их. Такая собака бывает хитра и смела и может кусаться, как волк. В ней заложена странная дикость, которая под влиянием жестокого обращения или долгих лишений может сделать ее способной на самое свирепое предательство, несмотря на те прекрасные свойства, которые присущи собачьей породе и являются основой привязанности человека к собаке. Глава первая. Далеко в шотландских горах Чивиот родился маленький Вулли. Из всех щенят оставили только двоих. Его брата, потому что он был похож на лучшего пса в околотке, и Вулли, потому что он был маленьким желтым красавчиком. Свое раннее детство Вулли провел в обществе опытной шотландской овчарки, обучившей его своему ремеслу, и старого пастуха, почти не уступавшего по уму им обоим. Когда Вулли минуло 2 года, он уже стал совсем взрослым псом и хорошо изучил овец. Он знал в своем стаде каждого ягненка, и старый пастух Робин, его хозяин, в конце концов стал так доверять его сметливости и благоразумию, что очень часто целыми ночами просиживал в трактире, предоставляя Вулли стеречь на холмах глупых косматых овец. Вулли получил разумное воспитание и был очень способным щенком, которому предстояло блестящее будущее. И все же он не чувствовал ни малейшего презрения к пустоголовому Робину. Этот старый пастух со всеми своими недостатками и склонностью к пьянству редко бывал жесток с Вулли. И Вулли питал к нему глубокую привязанность, которой напрасно стал бы добиваться самый великий и самый мудрый человек в стране. Вулли не мог представить себе более великого человека, чем Робин, а между тем и умственными, и физическими силами Робина за 5 шиллингов в неделю владел не очень крупный скотопромышленник, настоящий хозяин стада, который стерег Вулли. И когда по приказанию этого человека, ничтожество даже по сравнению с местным помещиком, Робин погнал 374 овцы в Йоркшир на ярмарку, среди этих 375 живых существ Вулли был самым интересным и самым сметливым. Путешествие по Нортумберленду прошло без всяких приключений. Через реку Тайн овец перевезли на пароме и благополучно высадили в дымном городе Саутшилдс. Огромные фабричные трубы только-только начали изрыгать клубы густого черного дыма, затемняющего дневной свет и низко висящего над улицами, словно грозовая туча. Овцам показалось, что скоро разразится буря. Они перетрусили и, несмотря на все усилия сторожей, разбежались по городу в 374 различных направлениях. Робин был возмущен до глубины своей ничтожной душонки. Он тупо смотрел вслед овцам, а затем отдал приказ. «Вулли, собери-ка их!» Сделав это умственное усилие, он уже больше ни о чем не заботился, закурил свою трубку, сел и принялся вязать недоконченный носок. Вулли чтил Робина как божество. Он бегал по 374 различным направлениям, настигал и привел обратно 374 беглянки к домику у парома, прежде чем Робин успел довязать свой носок. В конце концов, Вулли, а не Робин, подал знак, что все овцы собраны. Старый пастух начал их пересчитывать. 371, 372, 373. «Вулли, — укоризненно сказал он собаке, — тут не все. Одной не хватает, ищи еще». И Вулли, страшно сконфуженный, побежал искать недостающую овцу по всему городу. Вскоре какой-то маленький мальчик указал Робину на его ошибку. Все 374 овцы были налицо. Старик растерялся, что уже делать теперь. Ему было приказано спешить в Йоркшир, а между тем он знал, что гордость не позволит Вулли вернуться к нему без овцы. Уж скорее он украдет где-нибудь чужую овцу. Нечто подобное случалось и прежде, и приводило к разным неприятным осложнениям. Робин был в большом затруднении. Как ему быть? Ведь он чего доброго лишится 5 шиллингов в неделю. Правда, Вулли — превосходный пес, и терять его очень жалко, но приказание хозяина должно быть исполнено. А кроме того, если Вулли украдет овцу для пополнения своего стада, что же будет тогда с Робином на чужой-то стороне? Эти размышления привели к тому, что Робин решил покинуть Вулли и продолжать путь с овцами. Благополучно ли он совершил свое путешествие, неизвестно, да и не представляет интереса. Между тем Вулли обегал все улицы, напрасно разыскивая пропавшую овцу. Он искал весь день, а к ночи, голодный и усталый, с виноватым видом приплелся обратно к переправе и там увидел, что и хозяин, и овцы исчезли. Его горе было так велико, что просто жалко было на него смотреть. Он с жалобным визгом бегал взад и вперед, потом переправился на пароме на другую сторону и всюду искал Робина. Затем он вернулся в Саутшилдс и продолжал свои поиски даже ночью. Весь следующий день он искал Робина и несколько раз переправлялся на пароме взад и вперед. Он осматривал и обнюхивал каждого, кто приходил к парому, и с удивительной сметливостью заглядывал во все окрестные кабаки, рассчитывая найти Робина где-нибудь там. И на следующий день он делал это вновь, систематически обнюхивая каждого, кто подходил к парому. Этот паром совершал 50 рейсов в день и в среднем перевозил по сотне человек, но Вулли всякий раз стоял у сходней и обнюхивал каждую пару ног, ступающих на землю. В этот день он исследовал не менее 5000 пар или 10000 пар или 10000 ног. Так продолжалось и на второй день, и на третий, и всю неделю. Он постоянно оставался на своем посту, забывая даже о еде. Но скоро голод и усталость дали себя почувствовать. Он исхудал и сделался очень раздражителен, так что малейшая попытка помешать ему в его ежедневном занятии, обнюхивании ног, приводила его в исступление. День за днем, неделя за неделей, Вулли ждал и высматривал своего хозяина, который все не возвращался. Паромщики прониклись уважением к его верности. Вначале он с презрением относился к предлагаемой ему пище и приюту, и никто не знал, чем он питается, но в конце концов голод все же заставил его принимать подачки. Ожесточенный против всего мира, он оставался верным своему хозяину. Я познакомился с Вулли 14 месяцев спустя. Он все еще упорно караулил у парома, но он уже поправился и пополнел. Его умная морда с блестящими глазами, острые уши невольно привлекали внимание. Едва он убедился, что мои ноги не те, которые ему нужны, как утратил ко мне всякий интерес, и как я ни старался в течение следующих 10 месяцев завести с ним дружбу, я не мог ничего добиться. Для него я значил не больше, чем всякий другой прохожий. Вот так этот преданный пес провел у парома целых 2 года. Он не возвращался в родные горы не потому, что боялся заблудиться, или же расстояние казалось ему слишком далеким. Нет, он не уходил от парома, убежденный, что его хозяин, божественный Робин, желал, чтобы он там оставался. Ну вот он и остался. Однако он переезжал на пароме на другой берег всякий раз, когда ему казалось, что это может помочь в его поисках. За переправу собаки обычно взимался 1 пенни, и когда Вулли наконец прекратил свои поиски, паромщики высчитали, что он успел задолжать компании несколько сот фунтов. Вулли не пропустил ни одного пассажира, вступившего на сходни. В общем, около 6 миллионов ног было исследовано этим удивительным экспертом. И все понапрасну. Однако его непоколебимая верность оставалась прежней, хотя нрав его, несомненно, испортился под влиянием такого долгого ожидания. Мы так и не узнали, что стало с Робином. Но однажды к парому спустился коренастый гуртовщик. Обнюхивая по привычке очередного незнакомца, Вулли внезапно подскочил. Шерсть на нем встала дыбом, и он задрожал. Затем он тихо зарычал, устремив на гуртовщика пристальный взгляд. Не понимая, в чем дело, один из паромщиков крикнул ему: «Слушай, эй ты, не обижай нашу собаку!» «Да кто же ее обижает, дуралей, она сама скорее обидит меня!» Но дальнейших объяснений не потребовалось. Поведение Вулли сразу изменилось. Он стал подобострастно ласкаться к незнакомцу, усиленно виляя хвостом, чего не случалось с ним ни разу за все эти годы. Все объяснилось в нескольких словах. Гуртовщик Дорли был раньше знаком с Робином. Шарф и рукавицы, которые он носил, были связаны Робином, и прежде их носил сам старик. Вулли почуял это и, отчаявшись в возможности когда-нибудь увидеть его самого, покинул свой пост у парома и решил следовать за владельцем рукавиц. Дорли был очень доволен и охотно взял с собой Вулли в горы Дербишира, где Вулли снова вернулся к своим прежним обязанностям — стал стеречь стадо овец. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.